Аллилуйя, слава Богу. Церковь, которую врата ада не одолеют, это сильная церковь. Аминь. Потому что врата ада, они всегда направлены на то, чтобы одолевать и поражать, и ослабевать, и так далее. И мы знаем работу дьявола, мы знаем, какой он подлый, какой он лжец. И он не слабый враг. Но Бог с нами. И если Бог с нами, то какой дьявол может быть победителем в нашей жизни? Аминь. Поэтому всякие неприятности, которые происходят в нашей жизни, не надо это принимать как за поражение. Надо понимать, что как не спит и не дремлет Господь Бог наш, так не спит и не дремлет враг наш. И будет атаковать нас. И мы должны противостоять ему. Если мы хотим, чтобы дьявол убежал, то Библия говорит, противостаньте дьяволу и убежит. А также покоритесь Богу. Одно без другого не бывает. Ты не можешь противостоять дьяволу, не покорившись Богу. И если ты покорился Богу, у тебя нет выбора, как противостоять дьяволу. Это наша жизнь. Нелегкая. Вокруг нас много людей, которые сеют неверие. Обстоятельства вокруг нас, которые также толкают нас к неверию. Которые подталкивают нас к каким-то действиям неправильным, к мыслям неправильным. И иногда мы поддаемся, иногда соглашаемся, иногда делаем ошибку. Но Бог сказал, 7 раз упадет кто? Праведник. Если он праведник, то Бог и 7 раз и поднимет его. Понимаете? Поэтому, когда ты упал и не можешь подняться, то не думай, что Бог ослабел. Подумай, праведен ли ты. И все ли в твоей жизни в порядке? Все ли в твоей жизни так, как хочет Бог видеть в твоей жизни то, что Он хочет видеть? Или ты устраиваешь свою жизнь так, как тебе это нравится и как хочешь ты? Надо разобраться. Есть много вещей, которые в нашей жизни, в нашу жизнь приносят благословение, а есть вещи, которые в нашу жизнь не приносят благословения. И также есть в нашей жизни такие моменты, которые приносят в нашу жизнь проклятие. И мы поговорим сегодня об этом. Я хочу, чтобы вы знали, что я сразу поправлю слово «проклятие», чтобы вы не думали, потому что, когда мы говорим «проклятие», это кажется очень ужасным и страшным словом, это кажется, что в твоей жизни что-то такое, что все, ты пропал. Шеф, все пропало. Но я хочу, чтобы вы знали, я это не раз говорил, и хочу вам напомнить, не надо бояться никаких слов, особенно проклятия. Проклятие всего-навсего – это следствие греха. Не более того. Поэтому, как мы имеем власть разрушить грех и освободить себя от греха силою Божией и кровью Его, точно такой же силой и властью мы можем разрушить и проклятие, когда освобождены от греха. Поэтому относиться к этому надо правильно, смело и не падать ни в какое отчаяние. Аминь. Итак, что делает нашу жизнь благословением или проклятием? Так и называется сегодня моя проповедь. Что делает нашу жизнь благословением или проклятием? От чего зависит жизнь человека? Верующего человека. Ну и человека и неверующего. И иногда очень трудно дать точное определение ходу событий. Иногда то, что происходит вокруг нас, мы это определяем на основе, ну, новостей, на основе то, что сказал кто-то. А вот я слушал того-то, он сказал. А вот мне сказали, а вот мне кажется, а вот логически, если подумать. То есть и мы определяем ход событий неправильным образом. Это одна из больших проблем в жизни, особенно верующих людей, которые не дают правильное и точное определение ходу событий в жизни. Поэтому часть людей в жизни, они очень часто двигаются вперед, все выше и выше, и другая часть людей в нашей жизни, в нашем мире, начиная с сознательного возраста, она движется и катится вниз и вниз по наклонной, и без остановок. Это не относится только лишь там, к наркоманам, к алкоголикам. Есть люди, которые абсолютно не занимаются ни наркотиками, ни пьют, и очень даже бывают умные, но они катятся вниз. Мы должны это понимать. И от этого никуда не денешься, потому что истина, она сокрыта только лишь в Боге, во Христе Иисусе. Как бы человек ни был умным, он, не зная Иисуса Христа, он не может быть человеком разумным. Аминь. Мы в нашей жизни встречали многих людей, и я вот сейчас вспомнил одну историю, как ну, в моей молодости, там мы еще были пацанами, и там сосед в соседнем доме, ну, ребята там футбол бегали, все это, я не помню, сколько мне было лет, 12-13, может быть. И в этой семье не было отца. Там было двое детей у этой женщины, мальчик и девочка. Ну, и мальчик, мы дружили, как все пацаны. И к ним домой приходил дядя ихний. И этот дядя, он имел 3 высших образования. Представьте себе на те времена Советский Союз, 3 высших образования – это не шутка. Это серьезный должен быть, казалось бы, человек. Но мы, вот эти подростки, я не помню, 12, может, 14 лет в этих пределах где-то. Мы, глядя на его слова, на его поведение – мы между собой всегда говорили, он такой тупой. Это полнейший дурак, ну, со всеми словами, которые знали подростки в то время. Потому что он действительно был абсолютно немудрый и неразумный. Он скандальный, его поведение было ужасным. Он, ну, в общем, это было что-то с чем-то. Но у него было 3 высших образования. Я почему этот пример вспомнил? Потому что понимаете, что не всегда твое образование, оно определяет твое состояние внутреннего человека. Но Библия, она дает нам возможность понять эту закономерность. Только лишь Библия открывает человеку правильный подход к жизни и правильный взгляд на жизнь, и правильный взгляд на события. Когда мы знаем Слово Божье, и когда что-то вокруг нас происходит, то наше сознание верующего человека, знающего истину, оно по-другому смотрит и дает определение всему происходящему. Понимаете? Это очень важно, что только Библия. В книге Откровений, в 20 главе, 12 стих, книга Откровений, 20 глава, 12 стих. Иоанн пишет эту книгу, когда Иисус ему показал то будущее, что будет происходить на небесах, и что будет с землей, и как и что будет происходить в то время. И вот он пишет и говорит, «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Смотрите, Иоанн пишет и говорит, «И увидел я, что были раскрыты книги, не книга, а книги, это значит, что не одна книга. И иная книга раскрыта. Если книги – это минимум 2, множественное число – это минимум 2, правильно? И иная, то есть это значит 3. Я не знаю, сколько было раскрыто. Но судя по Слову Божьему, я знаю, что было раскрыто 3 как минимум. И вот эта иная, это книга жизни, это там, где записаны наши имена. И имена наши записываются в книге жизни только тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа и веруем в Него. Потому что Писание говорит, смотрите, чтобы не были вычеркнуты ваши имена из книги жизни. Это книга жизни. Вы понимаете меня? И судимы были все по написанному в книгах. Не в одной книге жизни, а в книгах. Сообразно с делами своими. И также мы знаем по Слову Божьему, что есть еще одна книга. Это книга наших дел. И существует третья книга, как минимум, да, которую мы знаем по этому Слову Божьему. Какая третья книга, как вы думаете? Никто не знает? Посмотрите в свои сумочки или в свои руки. Библия – это третья книга. Поэтому каждый из нас должен понимать, что придет время, когда даже каждый верующий, без исключения, малый ли ты или великий, или Иванов, или Петров, ты дашь ответ Богу. Каждый. И Бог посмотрит на тебя не просто на твою внешность, или какой ты расы, или какой этнической принадлежности. Он посмотрит на тебя, соответственно, этим трем книгам. Как ты познавал истину, как ты принял Иисуса Христа и как ты служил Богу. Вот и все. Поэтому мы должны разобраться, что же все-таки влияет на нашу жизнь и наполняет ее благословением или проклятием. Если твоя жизнь будет наполняться благословением, это свидетельство того, что ты неравнодушен к этим трем книгам. Понимаете меня? Это свидетельство того, это уже для Бога определяющий фактор, что ты жил, ну, по крайней мере, старался жить правильно и прилагал к этому максимум усилий. Это уже является фактором. На протяжении многих лет, на протяжении сотен лет, народ Израиля, ну, еще не был, может, народ Израиля, но это были евреи, они были кочевники и кочевали по земле Палестины сотни лет. Они были ближайшими соседями Египта. Не было еще и государства израильского. И они рядом находились вот с этой великой, тогда на то время великой, высокоразвитой, ну и на то время высокотехнологичной, я говорю, на то время, страной. Понимаете меня? И на фоне вот этой египетской цивилизации евреи выглядели, по крайней мере, очень простенько, очень невзрачненько. Они не имели архитектуры, потому что они были практически кочевниками, это был народ кочевников или кочевников, как правильно. Одежды их были шиты из самой простой ткани. Не было никаких украшений, не было лейбочек, там, Армани, Босс, как в Египте тогда. Какие еще там? И прочее, прочее, да? Они жили в походных условиях. И практически они все были скотоводы. Они пасли стада, питались, ну, были семьи у них и так далее. Но все это ставило первых евреев в невыгодное положение перед высокоцивилизованным Египтом. Очень было такое плачевное положение их. Замки, дворцы, великие эти пирамиды крупнейших масштабов, это золото, одежды, оргии, бассейны, яхты по Нилу плавали. И на фоне их еврейский народ. И вот вывод. Высокоцивилизованное общество – это не обязательно высокодуховное общество. Они поклонялись идолам, они поклонялись своему Богу, они жили в разврате, в своих похотях, они жили, порабощали слабых, жили, ну, в общем. Поэтому я хочу, чтобы мы понимали, что никакой технический прогресс, он не решает нужду человека в душевном покое. Никакой технический прогресс не решает нужду человека в его душевном покое, в его правильности. Высокий уровень цивилизации, он не может создать высокий уровень Божьей благодати. Не может. И этого никогда не было, это никогда и не будет. Понимаете? И сегодняшний мир – это образ Египта. Это та цивилизация, которая никак не может остановиться в своем рвении, обогащаться, унижать, приобретать славу, богатства земные и прочее, прочее, прочее. Господствовать один над другим. Ну, в общем, что сегодня только не делается в мире, я не буду вам рассказывать, вы сами все прекрасно знаете и понимаете. Мир конкретно ужасен. Мир конкретно катится в пропасть. Но благодать Божья, она приходит только через веру. Только через веру и веру. Не просто в веру во что-то, в каких-то идолов, а в веру через Иисуса Христа. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, это есть Божий дар». Божий дар. Поэтому, когда ты уверовал, не думай, что это заслуга того, кто тебе рассказал о Боге. Да, его заслуга тоже в этом есть. Но мало ли людей, кому мы рассказываем о Боге. Я уверен, что каждый из вас многим рассказывал о Боге. Где они все? Пришли в церковь? Нет. Поэтому это есть Божий дар. Это есть Божий дар, вера. И благодать, она приходит только благодаря вере. Поэтому преимущество тех евреев-кочевников перед египтянами, оно было в том, что они верили в великого всемогущего Бога. Они знали Его, они верили Ему. И они были прямые потомки Авраама. Потому что Авраам, он явил своему народу, малочисленному, начиналось с одной семьи. Он являл этому народу о Боге славу. Рассказывал, посвящал, и это передавалось из поколения в поколение. И они доверяли Богу, так, как доверял ихний отец, потом дед и так далее, Авраам. Они верили Богу. И все решения, которые были приняты тогда Авраамом, следующие поколения эти решения одобряли, принимали и следовали тому, что заповедал им Авраам. И это решение было идти, по сути, в землю ханаанскую. Это еще задолго до Моисея было. Но народ, еще не Израиля народ, а народ евреев, то есть народ Авраама, в те далекие времена кочевал, но все они знали Бога. И все они знали свою цель, они все знали свое предназначение, и они знали, что есть благо. И большинство из того, на то время, немногочисленного народа, никто, ну или большинство, скажем, не завидовали и не оглядывались в Египет. Какая там красота, как там хорошо и так далее, и так далее. Только по одной причине, что в сердцах у них была Божья благодать. И они имели это Божье благословение не в материальном виде, а в душевном и в духовном. И несмотря на то, что сотни лет еврейский народ, он жил на чужой земле, но они продолжали верить, что Бог их приведет в землю ханаанскую. И они сделали, каждый из них сделал свой выбор. Каждый из них принимал решение, подходил возраст, они слушали рассказы о Боге, они слушали, что Бог делал, как Бог вел, они в Него верили, они Его любили, и по мере возрастания они принимали решение для себя и делали выбор: «Я иду за Богом». Это тот прообраз, который сегодня во Христе Иисусе, как дети Божьи, дети верующие, люди верующие. Мы в свое время приняли решение. Мы приняли Иисуса Христа как своего пастыря. И мы идем за Ним, мы знаем, куда мы идем, что нас ждет. Мы приняли свое решение, мы сделали свой выбор, и этот наш выбор подкрепляет что? Наша вера. Точно так, как был народ евреев, народ Авраама в те далекие-далекие времена. Итак, их решение, и их, и наше решение, и выбор их, они были подкреплены верой. Аминь. Запомнили. Теперь я хочу, чтобы мы разобрались все-таки, что делает нашу жизнь благословением или проклятием. Есть два фактора в нашей жизни, что делает нашу жизнь благословением или проклятием. На основе Слова Божьего. На основе того, что мы сейчас услышали. Это твой выбор и твоя вера. Два фактора, что делает нашу жизнь благословением или проклятием. Итак, твой выбор. Второзаконие, 30 глава, 20 стих. Прекрасно мы это знаем. Не раз мы к этому местописанию обращались. Второзаконие, 30 глава, 20 стих. Пришло время, когда подходил час, когда народ уже Израиля под руководством Моисея должен был войти в землю обетованную, землю ханаанскую, которую Бог обещал Аврааму. И перед этим Моисей огласил народу Израиля, в то время уже многочисленному народу, он огласил им весь закон в своей великой проповеди, которая есть книга Второзакония. Или последняя книга Моисея, пятая книга Моисея. И в 30 главе 20 стих есть такое наставление. Обращаясь к народу, Моисей говорит: «Жизнь и смерть предложил я тебе». Жизнь и смерть предложил я тебе. Что это такое? Это благословение и проклятие. И он говорит, он человек Божий, Вадим, тогда еще он уже был Вадим Богом, Вадим Духом Божьим. Он говорит: избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Потому что проклятие прекрасно он понимал, и народ Израиля понимал. Потому что когда Бог давал и заповеди, и скрижали, и все законы левитские, и законы народу, все прекрасно знали и понимали, что такое грех и непослушание Богу или Его закону. Поэтому Моисей говорит: избери жизнь, избери благословение, чтобы жил ты и потомство твое. Поэтому право выбора, оно предполагает не просто твой выбор, но оно предполагает свободу. Но свобода – это не означает, что хочу, то и делаю. Да? Свобода – это выбор. Свобода – это выбор и ответственность за сделанный выбор. Свобода – это выбор и ответственность за сделанный тобою выбор. Поэтому, когда мы делаем свой выбор и выбираем быть свободными, то мы должны понимать, что мы свободны от греха и что греху не место в нашей жизни более. Мы должны четко это понимать. Это так, как человек, он хочет, если жениться или выйти замуж, он должен понимать, что нам придется воспитывать вместе детей и поддерживать друг друга всю жизнь. Молодой человек, жених или невеста, они делают свой выбор, избирая своего избранника. Но глупый тот молодой человек, который, избирая своего избранника, в нем только видит лишь сексуальные похоти, или он в своей невесте только видит лишь повара, который будет ублажать его желание покушать, или просто он видит в ней уборщицу в своем доме. Это означает, что молодой человек, ну, так же и со стороны ее, конечно, но так и мы заговорили, то это означает, что молодой человек женится на поварихе или на гувернантке или на проститутке, и не более того. Поэтому, когда молодой человек женится, он видит в своей избраннице все, и он готов ей отдать всего себя, всего, поддерживать, помогать и вместе воспитывать детей, чтобы дальше передать им Божье благословение, а не проклятие. Так или нет? Ну, по крайней мере, должно быть так. Я не говорю, что так у нас есть. Поэтому в любом выборе сокрыто право на свободу. В любом выборе верующего человека сокрыто право на свободу. Это свидетельство нашего подобия Божьему. Понимаете? Что означает твой выбор? Это не просто ты выбрал, потому что ты увидел что-то там хорошее. Это ответственность. И это превращает верующего человека в подобие Божье. Твой правильный выбор и отношение к этому выбору. Вот почему Бог очень важно и очень четко смотрит на наш выбор, который мы делаем, чтобы давать нам благословение в нашу жизнь, и чтобы мы жили, и потомство наше жило. Моисей, когда спустился с горы Синай, он нес в руках эти скрижали с заповедями. Но он не заставлял людей выполнять закон Божий под страхом смерти. Понимаете? Он им сказал: избери жизнь. Даю тебе жизнь и смерть. Ты должен сделать свой выбор. И мой тебе совет – избери жизнь. Он предложил им выбрать исполнение Божьих повелений, Божьих заповедей. И он это понимал и предпочел больше повиноваться Божьим заповедям, чем повиноваться проклятиям. Поэтому Моисей, он поставил еврейский народ, народ уже тогда Израиля, он уже поставил тогда перед выбором. И он выступил перед ними с этой речью и сказал: жизнь и смерть предлагаю, благословение и проклятие предлагаю, но избери жизнь. Вот что значит наш выбор. Знаете, была история. Псалом, 14 глава, 4 стих. Псалом. 14 глава, 4 стих. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? И это в начале. И в конце он пишет, в 4 стихе, кто клянется хотя бы злому, и не изменяет. И я, когда прочитал это Писание, меня заинтересовало, что-то тут было непонятно. Я зашел в текст, оригинальный текст, перевод, прямой перевод с иврита. И вот это выражение «кто клянется хотя бы злом и не изнемогает» означает «кто делает выбор даже во вред себе». Ну, чтобы мы понимали, да, что означают эти слова. И когда я узнал, что это оказывается выбор делать себе даже иногда во вред себе злое, это не значит, что я желаю себе злое. Но иногда мне надо отказаться от чего-то, к чему я привык, чего я хочу. И это мне как бы во зло, но я сделал свой выбор, и я своему выбору не изменю. И размышляя над этим, я понял, что трудно остаться верным своему выбору. Трудно остаться, потому что на выбор каждого из нас влияет, как мы говорили в самом начале, и обстоятельства, и события, которые происходят вокруг нас. Это очень серьезно влияет на наш выбор. И когда ты понимаешь, что это не принесет тебе успеха, то твой правильный выбор, он, ну, становится под сомнение в твоих глазах, в твоем сердце. Ты свой выбор ставишь его под сомнение. И когда я прочитал это послание, я понял, что даже если что-то я сделаю во вред себе, то есть не во вред себе, а то, что мне будет болезненно или неприятным, но я знаю свою правильную цель, я сделал однажды свой правильный выбор, то я останусь верным этому выбору, даже несмотря на то, что придется проходить какие-то трудности или неприятности. И я вспомнил одну историю. Когда-то в далекие еще в России, в царские времена, может, это была еще не Россия, Московия, там, во времена Иоанна Грозного, был такой купец, может, вы слышали, Строганов. Знаете такой? Помните? Он был самый богатый человек той Московии или России. Я не хочу эти подробности, меня это не сильно интересует, суть в другом. Он был самый богатый человек. И богатство, основное его богатство было на продаже соли. И он, может быть, изобрел, может, как-то дошел до этого, не знаю. Как эту соль делать, чтобы сохранить все ее качества? И он продавал соль. Ну, естественно, еще в те далекие времена конкуренты сразу увидели, что идет продажа, почему бы и нам, и начали давать соль, и начали в это производство соли чего-то добавлять, как-то переделывать, другими парами отпаривать, что-то еще как-то. Я не буду сейчас рассказывать все эти технологии. Ихняя соль начала стоить намного дешевле. И у этого купца Строганова торговля, чуть-чуть не так шла, как хотелось бы. А эти вокруг, которые продавали соль, богатели. Но этот купец, он остался верным своей цене, Строганов. Он остался верный своей цене. И в итоге пришло такое время, он начал терять в своем заработке, он терял финансы. Но пришло время, когда люди увидели, что когда мы берем соль этого Строганова, достаточно одной щепотки, и, к примеру возьмем, картошка была соленая. Но для того, чтобы посолить картошку солью тех других предпринимателей, надо было кинуть 2 ложки. И в итоге они увидели, что они покупают дешевую соль, но в итоге тратят больше денег на ту же самую соль. Это в принципе сегодняшнего мира, да? Но этот Строганов, он не уступил ни одной копейки в своей цене. Он держал эту цену. Я не говорю вам сейчас не проповедь о правилах торговли или ведения бизнеса. Нет. Сейчас, может, и надо где-то торговаться, где-то что-то находить, что-то как-то. Сейчас что дорогое, что дешевое, все размешанное и раздвоенное. Я говорю вам просто о том, что человек, он остался верным своему выбору и своей цене. Он знал цену своей соли. И знаете, в историю вошло его прекрасное выражение. Я записал его, и я процитирую его. Он говорит: «Если я потеряю свой кошелек, это говорит этот купец, это не беда. Но если я потеряю свое доброе имя, то я потеряю будущее». Вот понимаете, да? Вот это конкретно я в этом увидел образ наш с вами. И в этот момент мне показалось, что этот купец, он был хорошо верующий человек и хорошо знал Библию. Он понимал, что он, если потеряет какое-то богатство в этом мире, это не страшно. Но если он потеряет свой выбор или усомнится в своем правильном решении, он потеряет будущее. И вот так иногда верующие люди, они теряют веру в свой выбор, потому что одолевать эти трудности становится трудно, иногда невозможно. Иногда надо что-то потерять, от чего-то отказаться, но остаться верным Иисусу Христу, и мы этого абсолютно не можем. Мы пытаемся завуалировать нашу немощность чем-то. Найти какое-то оправдание себе — не будет никакого оправдания. Все будут судимы, когда будут открыты все эти минимум три книги. Он сдержал свое слово в ущерб себе и не менял это ни пред какими обстоятельствами. А мы, верующие, даем обещание Христу, знаем свою перспективу, но в трудных обстоятельствах мы начинаем хитрить, ослабевать, выкручиваться, утешать себя ни Словом Божьим, ни молитвами, а утешать себя болтовней, сериалами, играми и так далее, и так далее. Я не говорю, что не надо смотреть телевизор. Я не говорю, что не надо просто поговорить на какие-то абсолютно другие темы. Нет, и это можно. Но это никогда не даст тебе ни утешения. Это никогда не даст тебе никакой праведности. Это никогда не впишется тебе в книгу твоей жизни и в книгу твоих дел, как что-то прекрасное для Господа Иисуса Христа. И это никогда не утвердит твой выбор. Поэтому наш выбор, когда мы делаем, это очень важно. Евангелие от Луки, сам Господь Иисус в 9 главе 25 стих, Он говорит: «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир?» Ну, что пользы человеку, если он приобретет даже если весь мир, а себя самого погубит или повредит себе? Вот и все. Это говорит Бог, это говорит Господь Иисус, это говорит Слово Божье. Если ты стремишься приобретать в этом мире земные богатства и не заботишься о себе как о внутреннем духовном человеке, рожденном свыше, то тебе, как христианину, я говорю прямо в глаза, тебе грош цена. Ты недостоин быть Сыном Божьим. Ты недостоин Царства Божьего и так далее. И я не буду ни перед кем юлить и уговаривать или находить оправдание какому-то, чему-то неверию или чему-то вот этому сомнению в его выборе. Нет, мы должны каждый из нас сказать сам себе: я сделал выбор. Я иду за Христом. Значит, все, что сказано в Библии, это все для меня. И я это принимаю и буду этим жить. Это моя жизнь во Христе Иисусе. Жизнь Христос. Апостол Павел, когда знал все эти подробности, что от всего этого мира никакой пользы, если он будет упрям или неверен своему выбору, то после того, как он выбрал Иисуса, ему пришлось потерять все. И ему пришлось потерять славу, деньги, положение в обществе, родителей, семью. Все потерял. И в послании к филиппийцам он говорит: я все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса. Филиппийцам 3 глава 8 стих. Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Выбор. Павел свой выбор сделал. Какой выбор сегодня твой? Это домашнее задание. Подумать тебе, какой твой выбор. Второй аспект, что делает нашу жизнь благословением или проклятием, это твоя вера. Твоя вера. Смотрите, в Евангелии от Луки, 8 глава, с 24 стиха, вы знаете эту историю, о ней много проповедуют. Я хочу заглянуть в эту историю немножко в другом ракурсе. Вы знаете, Иисус проповедовал, и Он со своими учениками сказал, нам надо переправиться на другой берег. Они сели в лодку, поплыли, и во время этого плавания Иисус заснул. Да? Ну, заснул человек. Что произошло, когда он заснул? Поднялась буря, ветер поднялся, волны поднялись. То есть ученики его, которые были с ними, они почувствовали себя в опасности. И вот 24 стиха. Они подошли к нему и разбудили его, и сказали: «Наставник, наставник, погибаем! Погибаем!» Вы понимаете, они оказались в одной лодке со Христом. Это очень важно. Мы все с вами сегодня в одной лодке со Христом. Мы все с вами в Церкви Божьей, в этом прекрасном корабле Божьем. И они все были там. И кричали: «Иисус, погибаем!» Что делает Иисус? Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды, и они перестали. Ну, ветер и вода, волнение воды, перестали. И сделалась тишина. Тогда Иисус говорит им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются они ему?» Вы понимаете, если ты сделал свой выбор, на каком основании ты сделал свой выбор? Потому что кто-то что-то говорил, и когда они пошли за ними, увидели, они начали спрашивать. Они были в одной лодке уже. Они говорят: «Кто же он? Кто он?» А Иисус им говорит: «А где вера ваша?» То есть, другими словами, дорогие мои, у этих ребят, которые были в одной лодке, у них был выбор правильный, но у них не было веры. Понимаете? Вот почему я говорю, что два аспекта, которые делают нашу жизнь благословением и проклятием, это выбор и вера. И они неразрывно связаны друг с другом. Неразрывно связаны друг с другом. Нельзя иметь что-то одно, а другое не иметь. То есть выбор они сделали, ученики Иисуса, но веры у них не было. И на них надвигалась опасность, на них надвигалась трудность, к ним пришел страх, к ним пришла неуверенность и прочее, прочее, прочее. Мы сегодня все в одной лодке со Христом. Мы сделали свой выбор. Может ли каждый из нас сказать себе: «А какая моя вера?» Я не говорю сейчас о вере, которая вера во Христа Иисуса. Мы все верим в Него, да и аминь, это прекрасно. Я говорю о той вере, которая повелевает бурю и волнами в воде, о силе веры, о той силе Божьей, которая через нашу веру действует в этом мире. Не просто вера в твоем сердце или в твоем сознании, это сила веры еще есть. Поэтому вера неразрывно связана с выбором. И когда мы делаем свой выбор, мы встаем перед испытаниями. Когда ты сделал свой выбор, у тебя есть еще два варианта. Жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Кому говорил Моисей эти слова? Тем, кто верил в Бога, кто пошел за Богом, кто пошел за Моисеем. Многие ли из них остались верны? Поэтому, когда мы делаем свой выбор, который связан с нашей верой, я еще раз повторяю, мы становимся все перед испытаниями. А во время испытаний тебе ничего не остается делать, как только верить. Во что верить? Что тебе хватит сил преодолеть все испытания. Это связь, неразрывная связь. Я не сильно запутанно говорю. Вы понимаете? То есть мы делаем выбор, и в нашем выборе должна быть вера. Вера в то, что ты сможешь, все преодолев, устоять, сделав свой правильный выбор, ты сможешь победить все неприятности, пройти все трудности, все испытания. Вот что значит наша вера. Когда Моисей послал 12 человек в землю, изведать землю, где хорошая земля, вы помните эту историю, я не буду сейчас ее читать. Они увидели в этой земле ханаанской, что земля хороша. Все 12 увидели, земля прекрасна. 10 из них пришли и сказали, там такие исполины, нам не одолеть. А только 2 пришли и сказали, вперед, завоюем их. Только 2 из 12. Все увидели прекрасную землю. Верующие люди сегодня все знают, что их ждет. Но когда будут открыты книги, спросится с каждого. Не только то, что ты делал, а спросится, как я всегда говорю, а спросится еще и то, что ты не сделал, а должен был сделать или мог сделать. И вот эти 2 человека, они сказали, мы можем ее захватить, эту землю. А 10 считали, что это невозможно. Как они это определили? Им так показалось. Все видели тех же исполинов, все видели те же виноградные гроздья, все видели благословенную землю ханаанскую. Но взгляд был другой. 10 рассмотрели одним взглядом, а 2 смотрели другим взглядом. Не надо забывать, что когда ты встречаешься с противником, или с трудностями, или с какими-то препятствиями. Не надо забывать, что все эти противники, все эти препятствия, они тоже имеют свои ограничения. Понимаете? Только мы с Богом не ограничены силой, когда у нас есть вера и правильный выбор. А все они ограничены. Поэтому у противника тоже бывают тяжелые обстоятельства. У твоих, даже физических врагов, бывают тяжелые обстоятельства. И к ним приходят иногда болезни, которые ограничивают их. И обстоятельства, и бесы, и демоны, которые восстают против нас, они тоже ограничены в своих действиях. Я всегда говорю, сила, демоническая сила – это великая сила. Я приводил такой пример однажды, говорил, что самый незначительный демон, он может взять самого здорового и крепкого человека и скрутить его, как говорится, в бараний рог. Просто-напросто скрутить его и все, какой бы он ни был сильный, с мышцами и накачанный чемпион. Но самый тощенький христианин, который имеет хорошую веру и правильный выбор, он свяжет самого сильного демона. Вы понимаете, какая сила дана тебе? Поэтому они ограничены, и имя Иисуса Христа, и кровь Христа – Это кошмар для них. Поэтому не надо забывать, что у противника тоже есть и тяжелые обстоятельства, и болезни, и все то, что может его ограничивать. И никакой противник твой, будь то физический, будь то демонический, он не может быть всесильным. Не может быть. Демоны боятся дьявола. Они не только боятся имя Иисуса Христа и кровь Христа. Они боятся самого сатану. Потому что если он их посылает что-то делать, и они не исполнят, он с них спросит. И они знают, что их ждет ад. Демоны знают, что их ждет ад за неповиновение сатане. Неповиновение сатане. Их ждет ад. У них тоже есть свои страхи. Но если с нами Бог, если с нами тот, кто повелевает буре, ветру, волнам, и он обращается не только к ученикам, он обращается сегодня к этому кораблю, который называется Церковь Божья, Вселенская Церковь. Он говорит, где ваша вера? Вы все здесь, вы сделали правильный выбор, молодцы. Но где вера ваша? И в послании к евреям, я быстренько-быстренько сейчас прочитаю. 11 глава. Эта вся глава, она идет о вере. Прекрасная, да, глава. И вы знаете, она начинается о том, с определения нашей веры. Вера же есть осуществление ожидаемое, уверенность не видим. И на этом иногда мы эту главу, как говорится, уже знаем теперь всю. Но дальше, примерно с 30 стиха, Павел перечисляет, ну, я сказал Павел, ну, вы знаете, что послание к евреям, нету точных доказательств, что это написал апостол Павел. Поэтому многие считают, что написал Павел, но точных это нет. Поэтому это будет не ошибка, если мы скажем, Павел написал, но вместе с тем мы должны знать. Автор послания к евреям, говоря о вере, он пишет, дает определение веры и потом приводит этот пример, что происходило. Верою перешли Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихона по семидневному обхождении. Верою Раав, блудница, с миром приняла соглядатаев и, проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, о Самуиле и других пророках. То есть множество было тех людей, которые действительно жили по вере, сделав свой правильный выбор. Но он описывает дальше, какие трудности преодолевали эти люди. И если мы с вами люди веры, то давайте прочитаем, что нас ждет. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование. И дальше что они делали? Заграждали уста львов. Когда вот мы пришли в зоопарк, и тигр заречал, то вы знаете, как-то я подумал, может, пойдем на обезьянок посмотрим. Но в Бога я верю всем сердцем. Итак, они заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, они скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Это она с вами, что нас ждет с вами. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Вот такой поворот, да, вот мы страдаем, нас гонят, в семьях не любят, если есть неверующие, там нас это вот, на работах нас не сильно воспринимают, а они еще и не получили обещанное. Но Библия и сам Бог не оставил их без благословения, потому что у них была вера и правильный выбор. А почему они не сделали, не получили обещанное? 40 стих. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучше, дабы они не без нас достигли совершенства. Бог нас с вами ставит на тот же уровень тех людей веры, тех великих мужей, о которых он говорит, Самсон, Ефай, Гедеон, Варак, Давид, Самуил и другие пророки. И он хочет, чтобы и мы, и они, и он их удерживает пока еще, чтобы вместе с нами они... Представляешь, ты прожил свою жизнь, пришло твое время, ты уже на небесах, и идет Давид. Привет, Давид. Апостол Павел, о, братан. О, Моисей. Ах, Авраамчик. Дедушка мой. Да тут по неволе ты будешь радоваться. И Бог не лишает нас этой радости. Он хочет, чтобы мы вместе с ними были там. Вот почему нам надо сделать правильный выбор и приобрести хорошую, правильную веру. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 17 глава, 20 стих. Он говорит ученикам своим, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди оттуда сюда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Понимаете? Они его спрашивают, почему? Мы же как бы с тобой в одной лодке. Мы же сделали свой выбор, Иисус. Почему бесов не прогнали? Почему не исцелили? Почему не освободили? Почему мы не смогли это сделать? Иисус говорит, по неверию вашему. Ничего для тебя не будет невозможного, если ты сделал свой правильный выбор и приобрел прекрасную веру. В Римлянам, в заключении, послание к Римлянам, 8 глава, 5, с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу помышляют о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Я не буду читать дальше. Поэтому то, что мы из себя представляем сегодня в глазах Божьих, это результат нашего мышления. И результат нашего мышления – наш выбор и наша вера. Поэтому, когда мы изменили свое мышление, когда мы жили по-плотски, думали по-плотски, но когда мы приняли Иисуса Христа, мы сделали свой выбор, мы начали думать о духовном, и помышления наши стали духовные. Поэтому выбор, который мы делаем по отношению к нашим друзьям, с которыми общаемся, восприятие мира, события, которые происходят вокруг нас, все это результат нашего мышления. И чтобы сделать правильный выбор, мы должны действительно изменить свое мышление и ко всему происходящему относиться правильно. И соблюсти свой выбор, и соблюсти свою веру. Для чего? Для того, чтобы наш выбор и наша вера сделала нашу жизнь благословением, а не проклятием. Аминь. Весь Божий народ да скажет аминь.